Кабинет не только мой, но и твой. Я все думал, почему она пришла в пустой кабинет под вечер. Ведь она знала, что я в Берлине. Вся больница об этом знала. Ну, конечно, всем есть дело до того, где ты. В Берлине или, может, в Париже. Долгов посмотрел на него. А потом я подумал, что кабинет-то общий. Она вполне могла прийти сюда, чтобы повстречаться с тобой. Ты-то был в Москве. А то, что кабинет у нас общий, ты даже вспомнил не сразу, констатировал Хромов. «Нет», — признался Долгов, — «не сразу. И машина у тебя грязная была, а дождь шел только в тот вечер, когда я прилетел и нашел здесь Катю. Ни до, ни после дождя не было. Значит, ты был в больнице, когда дождь пошел. Что ты мог делать здесь так поздно? Больных по ночам ты смотреть не ездишь. Значит, еще зачем-то приезжал». «Отлично», — похвалил Хромов, — «в дедукции ты у нас тоже впереди всех. Пятерка тебе». «И телефон не работал», — продолжал Долгов. «А он не мог не работать. У нас всегда телефоны работают. И утром, когда я приехал, с аппаратом все было в порядке. Я сообразил не сразу, а потом понял. Его просто выключили, выдернули из розетки, а после включили. А розетка у нас за шкафом. И про эту розетку знаем только мы с тобой. Помнишь, прошлой зимой какой-то там провод отходил, ничего не было слышно. И мы по очереди за шкаф лазили, чтобы его поправить. Помню. И ломик ты в сортир отнес. И про сортир только свои знают, персонал. А куда ж мне было его девать, удивился Хромов. По коридорам, что ли, с ним метаться? Или в окно выбросить? Вот именно. В коридоре мог встретиться кто-нибудь, а окно не открывается. «А Бельмана ты просил, чтобы он Грицука ко мне пристроил?» «Ну, конечно», — сказал Хромов и захохотал. «С Бельманом этим вообще цирк вышел. Папаша стал меня просить положить его к себе. А я знал, что его убью. И вот думаю, мой больной и вдруг помер. Да еще от остановки сердца. Что я за врач, если такую патологию проглядел? Нет, думаю, мне моя репутация дорога. А есть у нас Долгов Дмитрий Евгеньевич, царь и бог, икона наша доморощенная. Как бы так мне сделать, чтобы получилось, что это ты его положил? И тут мне повезло. Ну, хоть в чем-то должно было повезти. И как тебе повезло? Прихожу я к главному в кабинет, а там это его Нелли Петровна сидит с телефоном. Говорит, никак я Бельману не дозвонюсь, второй раз набираю. Первый раз не было его, а сейчас вроде на месте. Музыка играет, а трубку он не берет. А мне, говорит, отойти срочно нужно. Терентьев просит какие-то бумаги, а у нас ксерокс не работает. Послушай, говорит Костенька, когда он ответит, попроси, чтоб анамнез на Торопову забрал. Или сам пускай приедет, или пришлет кого, только предупредит заранее. Ну, я, конечно, всей душой. Я-то уж понял, как мне это может пригодиться. Ну, посидел я, посидел. А Бельман ответил. И сразу ясно мне стало, что он понятия не имеет, кто ему звонит и зачем. Ну, я и говорю. «Эдуард Владимирович, это из министерства вас беспокоит. Просим больного положить в такую-то больницу. А я знаю, что у него в нашей больнице первый друг, ты, Долгов». Ну, так оно все и вышло. Он тебе позвонил, ты папашу положил, и получилось, что папаша твой больной, а не мой. И ты виноват, что он помер. А я так, сбоку. А про то, что ты виноват, даже по телевизору показали. Как я хохотал, если б ты знал только. Хромов замолчал и стал качать ногой. «А почему вы Дмитриевич, а не Евгеньевич?» Вдруг спросил Глебов. «Вот этого я не понял. Ваш отец ведь Евгений Иванович Грицук, а вовсе не Дмитрий Хромов». «Так звали дедушку», — Хромов махнул рукой. «Мать умерла, и мы с братом взяли его фамилию. И отчество его взяли. Папашина оставлять не хотели. Ну, то есть я не хотел, а брат... Брат не понимал ничего. А маленький был такой веселый, смышленый. У нас грузовик был красный, я его в нем катал. А заговорить он так и не заговорил. Папаша постарался». «Да», — сказал Глебов. Они опять замолчали, только трактор рычал под окнами. Долгов представлял себе мальчишек, Костю и его брата. И красный грузовик представлял тоже. И все так бездарно. На что потрачена жизнь? Зачем? Кому это было нужно? Жизнь Кости Хромова теперь кончилась. Брат останется совсем один. Почему жизнь так несправедлива? «Значит, книга ни при чем», — сам себе сказал Глебов. «Так я и думал». «Какая книга?» «Ваш отец написал разоблачительную книгу», — пояснил Глебов адвокатским тоном. «И был уверен, что ему отомстят разгневанные политики и бизнесмены, которых он упоминает в этой книге». «Да у него мания величия всю жизнь была», — махнул рукой Хромов. «А под старость вообще в маразм превратилась. Вот он и разоблачал всех подряд. Хотел, чтобы его по телевизору каждый день показывали. А его все не показывали». «Да», — согласился Глебов, — «это я уже слышал от его жены». Тут Долгов вдруг вспомнил. «Михаил Алексеевич, у вас есть телефон Светланы Снегиревой?» «Конечно. Напишите, пожалуйста». Глебов посмотрел на Долгова странно, но записал телефон на хрусткой бумажке, выдернутой из блокнота. Пока он писал, тяжелая ручка взблескивала золоченым корпусом. Андрей Кравченко не мог оторвать от нее глаз. «Возьмите, Дмитрий Евгеньевич. Спасибо». Они разговаривали обычными голосами, как будто ничего не случилось. Как будто все в порядке, и в этом была еще какая-то дополнительная несправедливость. «Из-за охраны, наверное, нужно сходить», — морщась произнес Долгов, словно говорил, что нужно сходить во вторую хирургию. «Жалко, что я проиграл», — сказал Хромов спокойно. «А мог бы выиграть. Уже почти выиграл. И деньги бы получил. И тебя бы сосвету сжил, чертов маминкин сынок, знаменитость наша». «За охраной я схожу», — быстро предложил Глебов и вышел из кабинета, ни на кого не глядя. «Да ладно тебе, Кость», — сказал Долгов устало, глядя в закрывшуюся дверь. «Ты человек несчастный, конечно, но я тут ни при чем. И Екатерина Львовна ни при чем. И Светлана Снегирева ни при чем. Ты-то невменяемым, не прикидывайся, ради бога». Хромов хотел что-то сказать, но не стал и отвернулся к окну. «А это вам». Долгов аккуратно положил бумажку из глебовского блокнота на край стола перед Андреем Кравченко. «Выбор за вами». «Каждый выбирает по себе», — вспомнилось ему откуда-то. «Женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает по себе». Когда Хромова увели и Глебов уехал, они остались вдвоем и еще немного посидели. Все было сказано от первого до последнего слова, и теперь можно продолжать жить дальше. «Я должен ехать», — произнес, наконец, Долгов. «Извините меня, пожалуйста». «Что?» «А, конечно». Андрей тяжело поднялся, сгорбился, как старик, и пошел к двери. «Телефон», — напомнил Долгов. «Нет», — сказал Кравченко и покачал головой. «А он мне не нужен. Если бы я его убил, я бы, наверное, позвонил. А так не буду». Долгов кивнул. Он очень устал и очень хотел домой.